Всем привет! Вы слушаете «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы продолжаем рассказывать вам о президентах и заговорах. И прежде чем мы начнем наш сегодняшний разговор, я бы хотела сделать такое небольшое вступление. Я сделала открытие, вот я готовилась к программе, к своему стыду я этого не знала. Хотя я занимаюсь танцами, которые называются «Линди Хоп». Это долго у меня такое, я начинаю издалека, сейчас ты поймешь, к чему это все. Название танца Линди Хоп образовано, ну так считается одна из версий, от имени летчика известного американского Чарльза Линдберга, который первым в одиночку перелетел Атлантику из Нью-Йорка в Париж. И когда газеты вышли с заголовками Линди, ну сокращение от его фамилии, Хоп, то есть он перепрыгнул. А вот тогда как раз стал популярен этот танец, и его так назвали «Линди Хоп», потому что там много всяких прыжков, партнеры друг друга там подбрасывают, крутят по-всякому. И вот такая была ассоциация с прыжком через Атлантику. И когда я готовилась к этой программе, я прочитала, оказывается, что этот знаменитый авиатор Чарльз Линдберг, он симпатизировал фашизму. И даже есть такой сериал на HBO, называется «Заговор против Америки». Он основан на книге Филиппа Рота. И в ней, в этой книге и в сериале, соответственно, описываются альтернативные события в США в начале Второй мировой войны. Это такая антиутопия. То есть сериал о том, что произошло бы с США, если бы они не вступили в войну с Гитлером, а попытались бы с ним объединиться. И вот там, согласно этому сюжету, сейчас я уже заканчиваю вступление, Линдберг побеждает Рузвельта. И становится президентом, вот этот летчик. А поскольку он симпатизирует Гитлеру, гитлеровской Германии, ну, соответственно, изменения происходят в американском обществе. Вот насколько это отражает положение дел, вот эта антиутопия? Действительно ли в Америке в то время были симпатизанты нацизму и фашизму?
У меня сразу тоже возникла альтернативная история. Я вот захотел придумать советский танец «Чкалов-прыг».
Это приблизительно так, да.
Это было бы хорошо. Нет, ну тут надо различать фашизм и нацизм. Да, то есть фашизм возник раньше, нацизм возник позже. Фашизм – это Муссолини и Италия, в первую очередь. Нацизм – это Германия и Гитлер. Линдберг все-таки был немецкого происхождения. Он был большим фанатом нацистской Германии, очень уважал Люфтваффе.
Он их консультировал, по-моему, даже.
Ну, он туда приезжал, там он общался. Насколько консультировал, это вопрос такой сложный. Скорее всего, там серьезных консультаций не было. Он был выдающийся летчик, но неважный организатор, никакой технолог или теоретик. Да? То есть, ну, наверное, сказал, что вот это хорошо, вот это плохо, это максимум, что он мог сделать. Но сегодня я хотел бы поговорить о фашизме, именно о фашизме версии Бенито Муссолини, который поход на Рим, кто помнит это событие, 22-й год, почти 100 лет прошло. И в 28-м году Италия стала фашистским государством полноценным. Муссолини выстраивал свою риторику, он был такой классический популист, на гармонии. Гармония между человеком и машиной, между городом и деревней, между трудом и капиталом. То есть в Италии закончились забастовки и стачки, труд и капитал начали сотрудничать. А итальянская молодежь начала там совместно осушать болота, заниматься спортом для того, чтобы крепить вооруженные силы страны. Муссолини съездил в Сицилию, увидел, что мафия там чрезвычайно сильна, и объявил войну мафии и практически победил, надо сказать. Многие мафиози бежали в Соединенные Штаты, там со всякими последствиями для Муссолини впоследствии. Такой вот реформатор, человек, который взял и начал восстанавливать Италию в красоты эпохи Римской империи, такой великий лидер, прекрасный спортсмен, оратор, любимец женщин, все хорошо. Харизматичный, ну, в общем, мы понимаем, лидер какого типа он был. И в Америке с ее глубочайшими республиканскими демократическими традициями Муссолини приобрел огромное количество поклонников. Линдберг был, безусловно, одним из них, но не он один. И здесь надо поговорить о несколько забытой истории об итальянцах в Америке. Итальянцы появились в новом свете очень давно, и вот культ Колумба, который существует в Соединенных Штатах, и с которым сейчас идет непримиримая борьба, был в значительной степени культом, организованный итальянскими иммигрантами. Почему? Это очень важный принципиальный момент. Италия очень богатая, разнообразная страна. Есть Северная Италия, где, кстати, Муссолини был крайне популярен. Есть Южная Италия, Сицилия. Бедная, сельскохозяйственная. Там даже итальянцы несколько разного типа живут, да, там в силу многих причин. Так вот, когда итальянцы с севера эмигрировали в Соединенных Штатах, их вот миграционные чиновники американские записывали как белых, а сицилийцев иногда записывали как черных. Потом итальянцы приезжали, они приезжали из нищей Италии. Италия была тогда совершенно ужасающей нищей страной. И вот они приезжали и начинали бороться.
Мы в прошлый раз говорили о тех, кто из Ирландии приезжал, да? Разные волны, да, были в разное время.
Они были католиками, здесь тоже в Америке на это нехорошо смотрели. Вот они приезжали, начинали биться за ту же самую грошовую работу, жили в тех же самых кварталах, что и афроамериканцы, то есть были на дне социальной лестницы, и страшно возмущались, что к ним относятся, ну, если лучше, чем к черным, ну, не намного лучше. А в начале 20 века итальянское правительство отправило чиновника в Соединенные Штаты, чтобы проверить, как тут живется итальянским мигрантом. Он опубликовал отчет, я нашел этот отчет, ну, естественно, в переводе, в пересказе. Он пришел в ужас, потому что, ну как же, мы же тут белые, а к нам относятся как к черным. Это было страшное дело. И вот тогда начался вот этот культ Колумба, когда итальянцы начали говорить, нет, вот мы никакие не черные, мы открыли Америку, Колумб был итальянец. Они начали воздвигать эти памятники, и все это понеслось. Колумб был средством самоутверждения, показателем того, что они другие, они белые, они заслуживают намного лучшего отношения, они элита, они Европа. Потому что американцы, вот такие традиционные нативисты, изоляционисты, относились к южноевропейцам, не только к итальянцам, там, к грекам, к румынам, к югославам, так их назовем, к болгарам, ну, с большим подозрением, они не настоящая Европа, там что-то очень такое дикое, неприятное. Итальянцы начали бороться за это место, и первым делом они, естественно, начали организовывать банды и воевать с черными. Такая печальная история итальянского вхождения в американскую жизнь. И фашизм, который принес Муссолини с культом национальной гордости, был для них просто находкой. Там же был не только все эти социальные эксперименты, милитаризм, все такое, но он показывал, что итальянцы вообще крутые. Италия крутая, Муссолини крутой, и мы, итальянцы, крутые. И в Соединенных Штатах вот возникло огромное количество среди вот особенно итальянской общины фашистских клубов. Люди ходили на демонстрации там, 4 июля с фашистскими флагами, с портретами Муссолини, демонстрировали, что... Оп,
американцы ходили.
Американцы, да, то есть американские итальянцы. Но этим дело не ограничивалось. Симпатии к Муссолини высказывали многие янки, бизнес, крупный бизнес. Тут как раз вот у нас в 29-м году началась Великая депрессия, забастовки, бунты, ужас, кошмар, никакого согласия между трудом и капиталом, между капиталистами и условными наемными рабочими нету, а у Муссолини забастовок нет. И большой бизнес, ну, во всяком случае, некоторые представители большого бизнеса с большим уважением смотрели в сторону Муссолини.
Что-то это мне напоминает, что в Беларуси дороги чистые.
Да-да-да-да-да, ну, знаменитая похвала Муссолини, что вот при нем поезда вот стали ходить по расписанию, что неправда, но тема прижилась. Более того, американские коммунисты, кстати, по наводке из Москвы, очень часто называли президента Рузвельта, который на волне Великой депрессии пришел к власти, они его называли фашистом. Потому что некоторые практики, которые принес с собой новый курс Рузвельта, ну, действительно, в значительной степени напоминали то, что делал Муссолини. Ну, например, он организовал вот эти рабочие лагеря для безработных молодых американцев, чтобы они там строили дороги, создавали национальные парки и так далее и тому подобное. Значит, подобное делал Муссолини. Рузвельт приобрел огромные властные полномочия, то есть фактически президент США никогда раньше, и, надо сказать, никогда позже не обладал такой властью над экономикой. В принципе, то же самое дело, что Муссолини, он подчинил итальянский бизнес интересам своего государства и своей власти. Бизнес лишился права в Италии участвовать в политической жизни страны. Кстати, вот Владимир Путин в России сделал примерно то же самое. Это такие вот, условно говоря, фашистские практики, хотя тут можно спорить, так это или не так. Но некое сходство, так скажем, имеется. И вот эта популярность Муссолини как личности, популярность достижений Италии, истинных или ложных. Например, вот Муссолини очень патронировал всякие дальние перелеты итальянской авиации. Он сам умел летать, он сам был пилотом. У него сын был летчиком, и итальянские самолеты при нем, там, итальянские конструкции совершали дальние перелеты. Ну, опять же, как Чкалов, с которого Линдберг, с которого мы начали. Вот у нас они прилетали в Америку. Это было такое большое торжество фашистской Италии на международной арене. У него была прекрасная пресса до до определенного момента, когда американские журналисты не обратили внимания на огромное количество вот этих фашистских клубов, этих знамен со свастикой, этих портретов Муссолини, и предположили, ну, на мой взгляд, совершенно резонно, что Муссолини фактически сформировал свою пятую колонну на территории Соединенных Штатов, которая может в случае чего принести ему некие дивиденды.
Это случилось в какой-то момент?
Это не случилось, но Муссолини очень испугался, он совершенно не хотел ссориться с Америкой, он дал команду свернуть активность вот этих фашистских легальных организаций, но многие из них просто перешли в подполье, а главное, люди, которые симпатизировали Муссолини и фашизму, никуда не делись. Это были американцы, которые вот все дома, просто они это не афишировали, но они держали портреты Муссолини и так далее. С интересом следили за всем тем, что делалось в Италии, всячески пытались этому проекту помогать. Тут один из потрясающих моментов, который мало исследован, но который есть. После того, как Муссолини объявил войну сицилийской мафии, то есть он ни с кем не хотел делиться властью, все было очень просто, многие лидеры мафии бежали в Соединенные Штаты, и вот самыми большими антифашистами в итальянской общине Америки стали, ну, во-первых, коммунисты итальянские, которых было немного, но которые были. Все вы, наверное, знаете имена там Сакко и Ванцетти, которые не были, собственно, коммунистами, но такими левыми радикалами они были.
Да.
И были мафиози, которые в меру своих сил с фашистскими идеями боролись, потому что они считали, что это личным оскорблением. Интересно не это. Когда началась война, когда Соединенные Штаты и Италия оказались в состоянии войны, вот эта самая мафия, это прекрасно задокументированный момент, очень помогла высадке войск союзников на Сицилии. Уцелевшие мафиози, они стали такими большими антифашистами на, собственно, итальянской земле, и на Сицилии там все было очень хорошо, когда там не было никакой фашистской партизанской деятельности. Все благодаря мафии. История, как всегда, поворачивается очень интересным образом. Но есть еще один прекрасный момент под названием «Американские фашисты, которые фашистами себя не считали». Мы часто о них говорим, потому что, ну, они иногда называются антифашистами, называют себя фашистами или как-то иначе, но эти люди, которые были популярны в 20-е, 30-е, иногда 40-е, 50-е годы, они артикулировали фашистские лозунги, вольно или невольно заимствуя их у Муссолини. И они использовали популистскую риторику Муссолини, которая была достаточно простая, у них хватало харизмы для того, чтобы этим следовать. Ну, например, был такой священник, фамилия Кулин, который не был никаким итальянцем, он был ирландцем, но он был такой радиосвященник, он был католик, у него были проповеди и выступления на радио, и он имел колоссальную популярность. У него была невероятная аудитория, его вот выступления по радио транслировали практически по всей Соединенных Штатах. Его сначала слушали только католики, потом не только католики. И он озвучивал, в принципе, совершенно фашистские идеи. Он предлагал бороться с плутократией международной, называл плутократами две группы людей. Во-первых, евреев, естественно, а во-вторых, англичан, которые пытаются закабалить Америку. Он призывал ни в коем случае не связываться с Лигой наций. Тогда ООН еще не существовал, была Лига наций, говоря, что вот Америка лишит своего суверенитета, и все будет совершенно ужасно для этой великой страны. Он призывал ограничивать иммиграцию, потому что это невозможно. Он предлагал всех левых расстреливать или высылать из страны, или что-то с ними делать, или на каторжные работы их отправлять. Под левыми он подразумевал самый широкий спектр людей, которые ему не нравились, и чьи идеи он не мог одобрить. Он предлагал вернуть человека на землю, то есть это вот такой очень популярный проект у всех тоталитарных идеологий. Гитлер, Муссолини, Советский Союз, вот они все там отправляли человека к земле, чтобы напитался вот от этих народных природных сил для того, чтобы своими руками выращивать урожай и так далее и тому подобное. Кстати, вот Генри Форд, миллионер, великий промышленник, он тоже был большим почитателем Гитлера и Муссолини.
Так, а я даже читала, кто же это, мне надо вспомнить. Кто-то прочитал его книгу и сказал, что я после книги Форда сам стал симпатизировать фашизму. То есть он там так убедительно...
Был такой очень известный антисемит. Кстати, Гитлер в свое время посылал к нему представителей, чтобы попросить у него денег на развитие движения, потому что Гитлер еще не пришел к власти, но Форд ему отказал. Сказал, что там сочувствует, но денег не даст. Но, тем не менее, это вот такая вот, я сейчас хихикаю об этом рассказываю, на самом деле ситуация-то была достаточно мрачненькая. Вот эти фашистские идеи, которые далеко не всегда называли себя фашистскими идеями, они были популярны. Они были действительно очень популярны.
А как президенты с этими идеями, что они с ними делали, на них реагировали?
Предшественник Рузвельта Гувер, который с Муссолини был схож в одном, они оба очень не любили коммунистов и большевиков, и все, что с этим связано. Он с уважением отзывался о Муссолини, говорил, что, наверное, это лучше, что может произойти с Италией. Рузвельт на начальном этапе тоже, ну, во всяком случае, с официальной трибуны, когда речь заходила о международной политике, там, высоко оценивал деятельность дружественного итальянского правительства и великого лидера Бенито Муссолини, но к концу 30-х годов, когда уже стало понятно, что из себя представляет фашистский режим, то есть это, между прочим, война, Муссолини – это война, Муссолини – это использование химического оружия на войне, Муссолини – это этнические чистки, и акты геноцида. Несмотря на то, что слово «геноцид» еще тогда не было придумано, и химическое оружие не было запрещено как таковое, и все эти колониальные войны Италии воспринимались с точки зрения политики 19 века как нечто, ну, почти нормальное, Рузвельт не мог не понимать, что Муссолини превратился в такого воинственного диктатора, и в значительной степени он непредсказуем, потому что колоссальное различие между, как бы там Рузвельта не называли фашистом, но он не тратил огромные деньги на развитие вооруженных сил. А Муссолини, Гитлер, Советский Союз, все вот эти тоталитарные режимы, они в первую очередь усиливали вооруженные силы, которые были предназначены для внешней экспансии. Режим Муссолини был режимом, нацеленным на войну. Обучение итальянской молодежи, индоктринация итальянского населения, модернизация итальянской экономики – имели цели только одно. Ну, во-первых, это, естественно, удержание Муссолини у власти, а во-вторых, это внешняя экспансия, восстановление Римской империи в той или иной форме. Рузвельт не мог этого не понимать, потому что Рузвельт знал, какую опасность несет такая война, и что Соединенным Штатам, даже отделенным от Европы, от Италии, огромным океаном, не удастся остаться в стороне, как не удалось в Первую мировую войну. Поэтому риторика президента Рузвельта и вообще американского государства в отношении Муссолини очень сменилась. Ну и когда вот США и Италия оказались в состоянии войны в конце 1941 года, там все уже было понятно. И надо сказать, что вот после начала войны очень показательный момент, вот эти итальянцы американские, которые очень любили своего дуче на расстоянии, внезапно поняли, что им необходимо сделать выбор между далеким дуче, который не вполне хорош, как бы он ни пытался себя представить, и Америкой. И подавляющее большинство из них сделали выбор в пользу Америки. Они героически воевали, в том числе на итальянской территории, они считали себя освободителями Италии от фашизма. Вот какое-то просветление в мозгах наступило достаточно быстро. Это такой очень показательный момент, когда люди с двойной лояльностью в какой-то момент понимают, что одна лояльность намного важнее для них. Очень важный момент, здесь это принципиально важно, вот если Гитлеру удалось создать более-менее серьезную разведывательную сеть в США из этнических немцев во время Второй мировой войны, то есть она не была уж там крупной и успешной, но агенты тут были и действовали. А вот итальянской разведки, ну, у нее были несколько там шпионов, но никакой массовой поддержки среди итальянской общины усилий итальянского посольства и итальянских агентов не имели. Итальянцы американские отвернулись от фашизма и от Муссолини.
А были тогда какие-то теории заговора с этим связанные, которые не имели отношения к реальности?
Ну, во-первых, фашисты рассказывали о заговоре коммунистов и масонов, и евреев. То есть это святое дело, хотя они упирали на еврейский вопрос намного меньше, чем нацисты. В свою очередь, их подозревали в ФБР. После вторжения Муссолини в Эфиопию начало работать с итальянской общиной. Были серьезные подозрения, что Муссолини Эфиопии не ограничится, и что он создает свою серьезную разведывательную сеть на территории Соединенных Штатов и может здесь воровать какие-то военные секреты, экономические секреты и так далее и тому подобное. Ну, понятно, чем занимается обычная разведка. Вероятно, что-то было. Я искал, но я не нашел никаких серьезных доказательств того, что Муссолини действительно пытался что-то здесь серьезное создать. Он, наверное, думал, что он действительно итальянская община настолько значительна, так любит своего дуче, что помогут по-любому. Но заговор был. Муссолини все-таки был мастером пиара. И его попытки, я использую неправильное слово, но оно очень точно характеризует, охмурить американское общество, они были, ну, скажем так, достаточно успешны. Вот он охмурял. если бы институт американской демократии, американской республики не оказались так хороши, то Америка действительно могла бы стать другой страной.
На этом, я думаю, мы закончим на сегодня.
На этом мы закончим. Можем в следующий раз поговорить о заговоре нацистов. Не путать с фашистами.
Мы уже все запутались в заговорах. Кто против кого и что там затевал. Да, обязательно поговорим. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Это подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо.
До свидания.